цикл лекций по посланию к римлянам. Лекция 6. Мир с Богом.
Изучая послание к римлянам, мы вновь наталкиваемся в начале 5 главы на слово «итак». И тут опять впору вспомнить анекдот о странствующем проповеднике, который делил Евангелие на главы и стихи, потому что 5 глава вновь открывается словом «итак». Но, как я уже говорил ранее, будьте осторожнее. Как только вы обнаруживаете на странице Писания слово «итак», оно должно вызывать сигнал тревоги в вашей голове, сообщающий о том, что сейчас последует завершающая часть всего построения. Потому что в слове «итак» доводы переходят в заключение. Это значит, что все, что апостол Павел говорил об оправдании в 3 и 4 главе, теперь подошло к решающему итогу, который мы не должны ни в коем случае прозевать. «Итак, оправдавшись верою». Давайте сразу обратим внимание, что оправдание – это не длительный процесс, в отличие от освящения, которое может продолжаться всю жизнь. Оправдание происходит сразу. Как только мы обретаем веру, как только вера начинает жить в нас, в это самое мгновение Бог своей благодатью вменяет нам праведность Иисуса Христа. И с этого момента видит нас достойными своего присутствия. Можно сказать, что для верующего это всегда свершившийся факт. Каждый человек, который имеет живую веру, уже оправдан. И вот Павел говорит здесь, в начале 5 главы. Что он говорит? «Итак, оправдавшись верою». И что из того? К чему это ведет? Что это дает? Послушайте, что он говорит. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Первое, о чем говорит Павел, как о немедленном следствии и результате нашего оправдания по вере, это мир с Богом. Позвольте мне остановиться здесь на минуту. Эти слова звучали совершенно ошеломляюще для людей, слушавших Павла в первом веке. Но те же самые слова в наше время и в нашей культуре чаще всего будут встречены скучающими глазами и плохо сдерживаемой зевотой. Потому что для современного человека – само собой разумеется, что Бог ни с кем не враждует, а если и враждует, то уж, конечно, это никак не касается лично нас. Он любящий Бог, всех прощающий Бог, ласковый Бог. И нет никакой вражды между Богом и людьми. В нашем сознании Бог имеет образ какого-то бородатого дедушки, сидящего на облачке, добродушного Деда Мороза, который ни на кого не гневается и уж, конечно, никого не наказывает. Теперь вообразите, если кто-то объявляет о том, что наступил мир там, где никто и не думал о войне, то он вряд ли услышит крики ликования. Я уже не раз рассказывал о воспоминании, которое сохранилось у меня с 6-летнего возраста, когда я жил с моими родителями в Чикаго. Мой отец только что вернулся домой после окончания Второй мировой войны из Европы, где он воевал. Вы знаете, что в Европе война закончилась весной 45-го года, после чего мой отец смог приехать к нам. И мы провели около месяца в Чикаго. Но той весной 45-го года еще продолжалась война в Японии. И вот одним жарким летним днем на улице, недалеко от нашего дома, вдруг началось что-то невообразимое. Люди стали неожиданно выскакивать из домов и квартир на улицу с кастрюлями и ложками в руках. Они начали колотить ложками по кастрюлям, кричать, петь, обнимать друг друга и танцевать прямо на улице. Я подумал, что весь город в одно мгновение сошел с ума. Я не мог понять, что происходит. Моя мама тоже выбежала из дома со счастливым лицом. Подбежав ко мне, она обняла меня и сказала: «Все кончено». Как вы наверняка догадываетесь, наступил День Победы над Японией и полного окончания Второй мировой войны. И хотя в тот момент я очень мало понимал смысл радости и ликования, которые выражали окружавшие меня люди, после всех трудностей, после потери близких и родных, всего того, что приносит война, все же могу сказать, что за всю свою жизнь я не видел подобного счастья и радости на лицах такого громадного количества людей. Так или иначе, когда во время тяжелой войны приходит весть о наступлении мира, это всегда праздник. К сожалению, Евангелие не вызывает такой реакции в наши дни, потому что никто не задумывается над тем, что сейчас продолжает идти война. Однако Писание говорит нам, что по своей природе мы не просто отчуждены от Бога, мы враждебно настроены по отношению к Нему. А относиться к кому-то враждебно значит видеть в нем своего врага. Именно в таком отношении к святому и праведному Богу выступает падшее творение. Всю свою жизнь, до самого момента обращения к вере, мы испытываем враждебное отношение к Творцу. Если вы до сих пор не стали верующим, то, как говорит вся Библия, и Новый, и Ветхий Завет, между вами и Богом идет война. Вы отчуждены от Творца. Вы стали его врагами. Вы можете сказать: «Да что вы, я ничего такого не чувствую, во мне нет никакой враждебности, я не злюсь на Бога». Но разве вы не понимаете, что, отказываясь прославить Бога как Бога, и не благодаря Его, и не отдавая всей своей жизни во славу Его, вы тем самым воюете с Ним? Возможно, это незаметная война, возможно, она едва различима, возможно, вы не воюете открыто и прямо, но сама ваша непокорность есть измена Богу, и разрушенные отношения требуют восстановления. Итак, есть абсолютно необходимое условие примирения. Для того, чтобы оно произошло, ему должно предшествовать отчуждение, разрыв отношений. Если отношения между двумя сторонами не были нарушены, то нет нужды и в примирении. При этом все Священное Писание объявляет и показывает нам, как Бог примиряется с нами после того, как мы разорвали отношения с Ним. И вот Павел говорит, что вражде положен конец, отчуждения больше нет. И примирение происходит в тот момент, когда мы с верой обращаемся ко Христу, через что Бог объявляет нас оправданными в Его глазах. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Есть еще несколько моментов, о которых я хотел бы здесь сказать. Вы знаете, что для ветхозаветного еврея самым желанным был мир. Все мы слышали о Пакс Романа, коротком отрезке мира в римской истории, в течение которого римские легионы не вели ни одной военной кампании против других народов. Гораздо меньше людей знают о том, что называется Пакс Исраэлия, мире Израиля, в истории которого, если вы посмотрите ее на всем протяжении от Авраама до Христа, вы найдете всего каких-нибудь 25 мирных лет. Расположенный на узком перешейке, соединяющем три больших континента – Европу, Азию и Африку, Израиль был неизменным яблоком раздора между могущественными древними властителями, которые вели непрекращающиеся войны за эту территорию. И как только в отношениях с одной из стран наступал мир, тут же приходили другие завоеватели – так что жажда мира, жажда отдыха от губительных войн, человеческой вражды была глубоко укоренена в сознании иудеев. Вы помните иудейское благословение? «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя! Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе...» Что? мир. Это стремление к миру было настолько глубоким в иудеях, что когда они встречались и расставались друг с другом в течение дня, вместо «привет» или «пока» они говорили друг другу что? «Шалом». «Шалом алейхем» – «мир вам». Иисус назван в Библии князем мира. Это один из самых важных его титулов. И что было его последней волей и завещанием, наследием, которое он оставил своим ученикам? Когда он объявил во время Тайной вечери о своей предстоящей смерти, дал свою последнюю заповедь и объявил свое завещание, он не сказал: «Одежду мою даю вам, и сандалии мои оставляю вам, и клочок земли в секторе Газа оставляю вам». Нет. Что Иисус оставил своим ученикам? «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». Он – князь мира, он тот, кто приносит нам мир. И это не просто тот мир, который вносит согласие, который утихомиривает все порывы и вносит умиротворение в душу. Высший мир, который устанавливает Христос, полагает конец враждебности в наших отношениях с Отцом. И вот что еще необходимо знать. Мир, который наступает в результате оправдания, ни в коем случае не является перемирием. Вы, конечно же, знаете, что такое перемирие. Это временное прекращение боевых действий, временное прекращение огня. Но это положение остается настолько зыбким, что при малейшем нарушении война может вспыхнуть с новой силой. Я рассказал вам одно из своих детских впечатлений. Яркое воспоминание о дне окончания войны с Японией, которое застало меня в Чикаго. У меня сохранилось еще одно воспоминание. Это произошло примерно через 3-4 года после тех событий, я не помню точной даты. Тогда всем мальчикам в нашем городе дали разрешение провести одну ночь в палатке за городом. Мы все отправились за город и развели костер. Затем мы решили устраиваться спать. А пока мы лежали в палатке, мы разговаривали. И вот во время этого разговора мне стало плохо. В буквальном смысле плохо настолько, что меня стошнило. Мне пришлось уйти оттуда и явиться посреди ночи с несчастным видом домой. Я постучал в дверь своего дома, разбудил родителей. Они открыли дверь, впустили меня. И когда я вошел, они спросили: «Что случилось?» Я ответил: «Мне плохо». «Но в чем дело?» Я ответил: «Мне страшно. Страшно от того, что ты ночевал не дома. Ты хочешь сказать, что тебя так испугало то, что ты оказался ночью в лесу и от страха почувствовал себя больным?» «Нет, но мы разговаривали». «О чем же вы разговаривали?» «Ну, мы начали болтать об атомной бомбе и о России». «Видите ли, это происходило в период так называемой «холодной войны». Это происходило тогда, когда в школах были учебные сигналы тревоги и занятия по гражданской обороне, во время которых мы готовились к атомной войне. Это был период американской истории, когда люди рыли в домах бомбоубежища. Потому что, хотя Вторая мировая война была окончена, все ясно чувствовали, что в любой момент может начаться Третья мировая война. И когда я маленьким мальчиком впервые понял, что это значит, мне в буквальном смысле стало плохо. Такова цена миру между людьми. Одна война оканчивается, но все знают, что скоро начнется следующая. Говоря о том, что мы имеем мир с Богом, что мы оправданы, Павел имеет в виду не перемирие. Это не значит, что каждый раз, когда мы отступимся в своей вере, Бог обнажит меч и начнет собирать войска, чтобы идти войной против нас. Это значит, что мир, который дается нам через Иисуса Христа, это мир окончательный и неизменный. Конечно, после своего обращения мы еще не раз нанесем оскорбление Богу, но Он уже больше никогда не поднимет на нас меча. Мы примирились с Богом навсегда. Вражды больше не будет. Мир, который наступает в результате оправдания, будет длиться вечно. И это только один итог. Вторым итогом, о котором говорит Павел, является что? Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Здесь мы видим, что из-за враждебного отношения к Богу, которое было в нас до обращения, мы не имели доступа к Нему. Мы сталкивались с Богом, перед которым стоял ангел с огненным мечом, охраняющий вход в рай. Из-за нашего греха была возведена стена, отделяющая святое место от святого святых. Из-за нас была сделана завеса в храме, которая говорила: «Входа нет, доступ к Богу посторонним воспрещен». Но те, кто облачен в одеяние Иисуса Христа, чьи грехи покрыты Его праведностью, те не только имеют мир с Богом, но и доступ к Нему. Вот почему в другом месте Нового Завета говорится, что мы можем с дерзновением приступать к Богу. Я бы хотел сказать несколько слов об этом перед тем, как мы закончим. Это выражение не означает, что мы должны приступать к Богу с наглым видом. В присутствии Бога никогда нет места наглости. Призыв входить в присутствие Бога с дерзновением означает, что мы не должны бояться стать объектом Его гнева после того, как мы получили от Него прощение. Мы имеем в себе Его мир, и мы имеем в себе благодать, которую Он дает любящим Его, благодать самого Иисуса Христа. Потому что Иисус вошел в присутствие Своего Отца и занял место по правую руку от Него. Но Он не просто Сам вошел к Отцу. Он вошел не только ради Себя. Он вошел как представитель всех нас, как посланец от нас, как наш первосвященник. Для чего? Для того, чтобы приготовить место нам, чтобы каждый день служить перед Богом, открывая тем самым нам доступ к Отцу. После того, как Павел называет первые плоды оправдания «мир» и «доступ к Богу», он говорит о том, как оправдание изменяет все в нашей жизни. Оно изменяет смысл страданий, оно изменяет смысл гонений. Все испытания, все мучения, все горести, которые мы призваны перенести в этом мире, используются Богом для того, чтобы укрепить нашу волю, укрепить в нас веру. Так что отныне мы имеем не только веру, но и надежду, которая есть вера, обращенная в будущее. Надежду, которая служит якорем для нашей души, благодаря которому мы держимся в этом мире. Зная, что Бог за нас, мы говорим: «Кто тогда против нас?» Вот итог установления новых отношений с Богом, благодаря которым прекращается война, исчезают преграды, убирается огненный меч и сносится стена, некогда разделявшая нас.